Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 34-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. По давно сложившейся традиции постараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Колоссянам из 3 главы, стихи с 12 по 16. Отрывок небольшой, но, собственно говоря, это такой один из вполне, на мой взгляд, поэтических гимнов апостола Павла, который перечисляет все высшие христианские добродетели. Он призывает колоссян облечься, как избранных Божьих, милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходить друг другу и прощать взаимно, облечься в любовь, которая есть совокупность совершенства, да владычествует в сердцах ваших мир Божий, будьте дружелюбны, Слово Христово да вселится в вас обильно, и научайте, и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Вот для меня это такая абсолютно поэтическая форма, такая ода тому, каким ты должен быть и каким у тебя никогда не получается быть.
Вот, к сожалению, мы действительно часто читаем тексты Священного Писания как красивую оду, а на самом деле это прямое указание конкретным действиям. И те черты христианского жительства, которые перечислил апостол Павел в этом отрывке, они и являются проявлением того, что человек христианин. Вот он говорит, облекитесь, как избранные Божии, то есть буквально оденьтесь. Очень много раз в своих посланиях он говорит о том, что надо совлечься ветхого человека, то есть сбросить себя как старую одежду и вот как новую одежду, как ту рубаху белую, которую мы надевали в крещение, надеть на себя добродетели. И, как вы правильно говорите, смиренномудрие, кротость, благость, милосердие – очень трудно, да, вот мы говорим, и не получается. А почему? В этом отрывке есть вполне конкретное указание, что может в этом помочь. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякую премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Вот Слово Божие, чтение Слова Божие. Для христианина это должно быть радостью и делом, к которому он стремится, ну, как дыхание. Не по принуждению зачало или глава с утра быстренько, вроде близкая к тексту, уже знакомая абсолютно, вот и знаемая, а то пространство, в котором он должен находить ответы практически на все вопросы. Вот в это воскресенье как раз память удивительного святого, преподобного Иоанна Кушника. Житие его мало у нас известно, но оно несколько похоже на житие святого праведного Алексея Человека Божия. Он прожил после монашеского подвижнического такого пути некоторое время в куще, то есть в таком шалаше у двери своего дома. И в отличие от Алексея Человека Божия, о котором родители узнали, что это был их пропавший сын уже после его смерти, он им открылся перед смертью. Он устроил им такое утешение, такую радость. Но почему я сейчас о нем говорю? Потому что подарок, который он себе выпросил у родителей, подарком было Евангелие. Евангелие в V веке, конечно, переписано от руки, это великая драгоценность. Оно могло стоить, ну, как дом. Иногда, так же, как и, кстати, в Древней Руси, лежащая на престоле в единственном экземпляре, в даже большом деревянном храме Евангелие могло стоить дороже, чем весь храм вообще. Вот, и его подвижничество преподобного Иоанна Кушника состояло в том, что он за день прочитывал большой отрывок из Евангелия, внимательно объяснял тем, кто его окружал, делился. Вот как раз в нем Слово Божие вселилось в него обильно, были исполнены вот эти слова святого апостола Павла. Так ли это в нас? Да, мы знаем Евангелие близко к тексту, но исследуем ли мы его? Вот Христос ведь употребляет это слово. Исследуйте Писание, он говорит, потому что в них надейтесь обрести жизнь вечную, жизнь вечную. К сожалению, иногда это очень поверхностное чтение. Мы не помним ни у какого евангелиста, что изложено, ни в какой главе. Мы просто читаем текст без анализа. Так тоже надо, как непосредственно Слово Божие. Но Слово Божие надо исследовать, как Иоанн Кушник. И есть знаменитое его изображение. Я напомню всем нашим слушателям, вы его, конечно, видели, если вы были или будете в Успенском соборе Московского Кремля. Там сохранились росписи на первоначальном иконостасе. А первоначальный иконостас не был высоким. Это была кирпичная штукатуренная алтарная преграда в один ярус, на которой была нанесена штукатурка, и были написаны изображения святых великим Дионисием, который потом распишет Ферапонтова. Так вот, там есть изображение Иоанна Кушника, и это икона как изображение самого главного, что есть в человеке. Мы видим, что он держит двумя руками большое Евангелие, как бы прижимает его к груди, и это главная ценность его жизни, вот смысл этой иконы. И нам, дай Бог, тоже, чтобы Слово Христово обильно в нас вселилось через чтение Священного Писания.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 18 главы, стихи с 18 по 27. Я думаю, что это хорошо известная многим нашим радиослушателям история о том, как один из следовавших за Христом, но не присоединившимся еще к его ученикам, человек спросил Христа, что ему делать для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Христос ему сначала посоветовал соблюдать заповеди, на что получил в ответ, что этот человек считал, что он соблюдал эти заповеди со дня своего рождения. И тогда следующим советом Христа стала известная нам очень хорошо фраза. Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. А на вопрос окружающих, кто же может спастись, он сказал: невозможное человеком, возможно Богу. Я думаю, что все эти слова многим нашим радиослушателям хорошо известны, поскольку они очень часто цитируются, очень часто по разным поводам вспоминаются. И на этот отрывок из Евангелия от Луки написано огромное количество толкований, но вот ведь что непонятно. За многими смыслами, которые обсуждаются, когда речь идет об этом отрывке, мне кажется, ускользает очень важный момент. Мы хотим, чтобы была возможность задать вопрос и получить ответ. Но очень часто получается, что мы не готовы, услышав ответ, последовать ему. Спрашивать ли тогда нам вообще? Может быть, тогда, вот как этот человек, полагаться на то, что он знал заповеди, старался их соблюдать. И если что-то он делал не так, до тех пор, пока он не открыл рот и не спросил у Спасителя, можно было что-то списать на его неведение. А тут уже все названо своими именами, и человек говорит, что он не может. Спрашивается, может быть, нам не задавать таких вопросов?
Вы знаете, да, есть очень большое количество людей, которые специально не задают вопросов. Выглядит это так. Житель столицы с высшим гуманитарным образованием, литературовед, искусствовед, историк, прочитавший тонны всякой разной литературы, принципиально не читает Евангелие. И когда пытаешься добиться от него ответа, кто-то все-таки иногда честно отвечает и говорит, что если я прочитаю Евангелие, я знаю, что жизнь моя ему не соответствует, и мне придется ее менять, а я не хочу, меня все устраивает. Вот мне кажется, что это, конечно, в таком виде это грех. Это грех, нежелание услышать Бога, который к тебе обращается. Но в этом удивительном повествовании, которое изложено у всех трех синоптиков, и у Матфея, и у Марка, и Луки, богатство и удивительная многогранность вот этого случая описанного, она раскрывается тогда, когда мы прочитаем все три повествования. Во-первых, это был юноша, который был богат, видимо, родители уже умерли, и он мог распоряжаться своим имением. Во-вторых, он задает очень правильный вопрос: что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И видно, что этот вопрос его волнует, и видно, что он не знает на него ответа. И Господь дает ему ответ, что если ты будешь соблюдать заповеди, ты наследуешь жизнь вечную. Казалось бы, достаточно, соблюдай заповеди, и все, ты войдешь в вечную жизнь, то есть в Царство Небесное. Но этот юноша чувствует, что чего-то не хватает. А что еще мне не достает, он спрашивает. Вот совесть его в чем-то обличает. Да, он там почитал родителей, он совершает все обряды, он приносит жертвоприношения, он хранит себя в чистоте, он молится сколько положено, а душа тоскует почему-то другому. И Христос, как у одного из евангелистов сказано, посмотрев на него с любовью, потому что на человека, который ищет пути в вечную жизнь и выполняет заповеди, любовь Божия начинает изливаться обильно. Вот это, Христос смотрит с любовью на такого человека. Какая награда еще может быть выше для нас здесь на земле? Да? Вот. Он говорит ему: а если хочешь быть совершенным, оставь все и следуй за мной. Получается, что человеку Христос предлагает спасение в разных вариантах, в разной степени решимости, которую должен явить сам человек. Это удивительно. Спасен ты будешь и в том, и в другом случае. Ты будешь с Богом. Но от того, насколько ты горяч и решителен в своей любви, зависит, сколько даров тебе Господь может дать. Ведь этот человек мог все раздать, как, допустим, апостол Матфей, просто оставить стол с источником огромного дохода, который был у любого мытаря, и пойти за Христом. Мы бы знали его имя, он бы был в чине 70 апостолов, в память бы его служилась служба и строились бы храмы. Он не дотянулся до этой вершины, он отошел с печалью. Но все равно любовь Божия осталась с ним, и если он пошел этим путем, если мы туда попадем, мы встретим его в Царстве Небесном. Но нету имени. Что еще очень важно? Очень важно, что прозвучало слово «совершенство». Совершенство христианское достигается тогда, когда человек отвергает любое земное упование. Что значит «продать все»? Значит, не рассчитывать больше ни на что, кроме помощи Божией. И это где реализуется? Это реализуется в монашестве. Не только, но именно в монашестве это возведено в правило его начала, да, обет целомудрия, послушания и нестяжания. Человек должен сказать: все, у меня больше на земле нет ничего, на что я уповаю. Мы помним, как один из древнего патриарха, один сенатор утаил часть денег, спрятал их на всякий случай. А прозорливый старец, не помню сейчас, кто из великих преподобных, говорит ему: ты и сенатором перестал быть, и монахом не стал. Потому что христианское совершенство не достигается так. Почему мы говорим о христианском совершенстве? Потому что у одного из любимых учеников Антония Великого, Авва Исаия Подвижника, у него есть такие слова. Он говорит: мы приходим в монастырь ни зачем другим, как только за христианским совершенством. И поэтому надо отказаться от любого упования на земле. Кто еще это сделал, помимо апостолов? Это сделали бессребреники. Вот наш храм Косьмы и Дамиана, и для нас их подвиг – это предмет постоянной молитвы, ну, и размышления. Вот такое количество чудес, обращенных к Богу и спасенных душ через них, могло быть только если они знали, что они придут в тот город, у них нету куда вернуться. Туда они придут проповедовать, они не знают, что они будут есть. А в монашестве есть еще один очень большой риск. Ты не знаешь, кто будет покоить твою старость. когда ты живешь в миру, там дети, внуки, ты надеешься на них, пенсия, а здесь ничего нету. Ты просто ушел. Придут молодые монахи или не придут, как ты ухаживаешь за старцем, будут ли за тобой ухаживать, ты не знаешь, что это так будет. То есть ты вообще полностью себя доверяешь Богу. И если вот посмотреть на этот огромный диапазон между соблюдением очевидных заповедей, ветхозаветных причем тогда, и совершенством, то степень может быть очень разная. И, конечно, вершина – это вот полное отвержение, но для нас она тоже допустима, какая-то степень высоты этого упования и реализации в нашей жизни. И при этом и дары Божии будут соответственны. Какие дары были у апостолов? Великие. Величайшие дары познания Бога прежде всего. Бог хотел в Иисусе Христе дать этому юноше эти дары. Тот не смог до них дотянуться. Он не решился их взять. Вот поэтому такая печаль в словах Христа о том, что он призвал человека в ученики, а человек сказал: не могу, не могу все оставить, не ищу совершенства. Вот очень такая какая-то проникающая в самое сердце вот эта история.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. У нас и неделя удивительная, и воскресенье удивительное, потому что, ну, мне очень всегда дороги вот эти первые послепраздничные недели, когда таким далеким отголоском начинаются такие первые ноты подготовки к Великому посту. Вот вроде только-только мы отгуляли все великие праздники зимние, и нам церковный календарь начинает напоминать о великих подвижниках. И как раз в воскресенье у нас память преподобного Павла Фивейского, а 30 января память преподобного Антония Великого, и 1 февраля память Макария Великого. И так получилось, на мой взгляд, как-то очень гармонично память их следует друг за другом, потому что если мы Павла Фивейского помним как человека, который, спасаясь от, в общем-то, житейских неприятностей, ушел в пустыню и прожил он там в отшельничестве 91 год. И кроме молитвы 91 год он ничего другого не знал. Антоний Великий остался в памяти церкви как родоначальник монашеского делания, человек, который первым оторвался от городской вообще обитаемой среды и ушел в великую пустыню, куда нога человеческая не то чтобы никогда не ступала, но старались поменьше там оказываться, и считалось это гиблым совершенно местом. Он ушел туда совершенно сознательно, и он был первым. И вокруг него стали собираться ученики, и он стал так или иначе обустраивать вот совместное молитвенное общение. Его последователи собирались на совместную молитву, и его последователь уже, преподобный Макарий Великий, был первым, наверное, устроителем больших скитских монашеских общин. И вот получается как бы такая цепочка развития монашеского делания в истории церкви. Они вспоминаются буквально вот на одной неделе.
Да, и житие преподобного Антония Великого удивительным образом иллюстрирует Евангелие, которое мы только что с вами изучали и читали. Дело в том, что юноша из евангельского повествования не смог исполнить слово Христа, не нашел в себе силы. Прошло там 200 с чем-то лет, и другой юноша, Антоний, в своем городском храме услышал этот отрывок, и он его исполнил. Он был один, родители умерли, он вышел из церкви, услышав эти слова: «Пойди, раздай все, продай все, раздай нищим и следуй за мною». Все продал, оставил только средства своим друзьям для того, чтобы они выдали замуж средства на приданое его сестру, за которую как старший мужчина нес ответственность, и ушел и последовал за Христом. А вот такую удивительную иллюстрацию к тому, что слова Христа обращены не только когда-то к кому-то конкретно, а каждому из нас и могут принести вот такой плод, потому что имя Антония мы знаем, его знает вся церковь, имя того юноши нам неизвестно. А он не был первым, потому что первым, одним из первых был как раз Павел Фивейский. А интересно, что Антоний ходил по откровению Божию к Павлу и...
Даже присутствовал при его кончине.
Да, присутствовал при его кончине, погребал, взял его ризу, сплетенную из тростника, и надевал ее по большим праздникам на литургию. И поэтому он изображается в этой ризе, такой как бы в сетку такую. И он является первым автором, к которому восходят все жития Павла Фивейского. Почему это житие лично для меня так дорого? Дело в том, что в далеком 89-м году, в учебном году 89-90, когда я учился в семинарии, когда еще не было никакой литературы, владыка Алексей Фролов, тогда архидиакон академического храма, преподаватель истории Древней Церкви, пришел к нам в сентябре в класс и сказал: «Братья, мы будем изучать с вами историю Древней Церкви. Это очень много соборов, имен, дат, но оросов, но история Церкви не в этом. История Церкви – это история святости». Я до сих пор помню эти слова, которые этот дивный человек, Царство ему Небесное, тогда сказал своим потрясающим, удивительно поставленным голосом. Напомню, что он был много лет архидиаконом, заведующим церковно-археологическим кабинетом, экскурсоводом потрясающим. Он сказал: «Я хочу вам прочитать мое любимое житие Павла Фивейского, которое написано Антонием Великим». И в течение целой пары читал нам это житие своим голосом. Говорит: «Вот история Церкви. Она совершается вот в пустынях, в пещерах, когда среди подвижников. А все остальное прилагается к этому. Если есть люди, которые вот так молятся, церковь жива, и в ней дышит Дух Святой». Вот поэтому память Антония Великого в четверг 30-го на этой неделе, память Павла Фивейского вот так вот удивительно переплетаются в эти дни.
Ну и в житии на Антония Великого там есть еще мне очень... важная деталь, то, что его безоговорочное решение последовать за Христом было именно решением безоговорочным, но его монашеское делание, оно шло постепенно, то есть это не было вот я все бросаю, ухожу, вот я в пещере живу, и дальше непонятно что, потому что не каждый выдержит. Он просто поставил себе какой-то там сарай и в нем жил на окраине города. После этого
потом уходил все дальше и дальше, да, постепенно, да.
Постепенно, и при этом еще он, когда его призывали, вот как на Вселенский собор, он, казалось бы, но знали, что есть такой подвижник, и он прервал свое отшельничество, он вернулся в мир на какое-то время с тем, чтобы потом совершить вот это самое главное свое такое монашеское делание, уйдя туда, куда боялись уходить другие до него.
Да, совершенно поразительный его жизненный путь. И поразительно то, что он остался смиренным, кротким, несмотря на колоссальный авторитет церкви. Этот авторитет был так велик, что он не оставил письменных трудов, но его слова, сказанные устно, были записаны многократно его учениками, и до нас дошли в большом очень количестве. И они включены в добротолюбие, в различные патерики, не только слова, а даже те поступки, которые он совершал, потому что эти поступки в сложных житейских ситуациях могут быть образцом и для нас того, как надо поступать. Ну, давайте вспомним хотя бы знаменитую историю о том, как он с учениками и как раз в пустынном месте видит охотника. И один из недавно их появившихся учеников находится в состоянии таком, он соблазнен, потому что Антоний шутит с учениками. И говорит: «Ну как же так, разве это тот Антоний великий, о котором я столько слышал?» Он говорит: «Посмотри, сын мой, вот охотник, давай попроси его, натяни лук сильнее, еще сильнее, натяни еще сильнее, а вы, если натяну еще сильнее, он сломается». Он говорит: «Так и человек, ему надо давать отдохнуть». Надо, чтобы была перемена деятельности. И вот такие примеры в житии Авы Антонии, они, кажется, совершенно потрясающие.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». В студии Марина Борисова. И с нами наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Седмица» на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. У нас эта неделя изобилует памятью великих подвижников древности, первых веков. Вот мы говорили о великих зачинателях монашеского подвига. И 31 января у нас память святителей Афанасия и Кирилла Александрийских. Но вот это удивительная история, почему празднуется их память в один день, хотя между ними почти 100 лет. И, собственно, прославились они один борьбой с арианской ересью, а другой с ересью Нестория. Мне, когда я читаю их жизнеописание, всегда удивительно читать о том, что же творилось в нашей церкви в первые века. Мы как-то очень иконописно и очень благостно воспринимаем историю церкви. А между тем, когда читаешь о первых соборах, о тех, ну вот, не на жизнь, а на смерть спорах, которые велись вокруг определения первых догматов церковных, о том, сколько раз вот Афанасий Александрийский оказывался в ссылке, в бегах, потом возвращался на кафедру и опять оказывался в ссылке и в бегах. Причем не всегда это были светские власти, это были церковные власти, которые придерживались арианской версии символа веры. И это было все настолько переплетено с живыми человеческими судьбами, что никакой там благостной картинки не наблюдалось. Вот когда я об этом читаю, я думаю, насколько важно понимать, что символ веры – это не таблица умножения. Символ веры написан судьбами и кровью огромного количества людей, для которых это было делом жизни. И, наверное, по-другому начинаешь его читать даже сам, если вот это воспоминание стоит у тебя перед глазами.
Да, Александрия – город очень сложный. Это интеллектуальный центр эллинистического мира. Несмотря на включение в состав Римской империи, он таковым остался. Причем это как раз то место, где, как говорится, встретился Иерусалим и Афины. Само население Александрии на четверть, почти на четверть состояло из иудеев, которые говорили и мыслили по-гречески. И именно там была знаменитая библиотека. Если мы вспомним, то это была житница всего Рима, которая кормила сам город Рим. Был специальный флот, который возил пшеницу, и именно этого хлеба вместе со зрелищами требовали жители города Рима. Но, начиная с Филадельфа, платить налог за вхождение в гавань можно было свитками книг. И вот так образовалась знаменитая Александрийская библиотека. Именно там был осуществлен великий перевод Библии, Ветхого Завета, на греческий язык, известный нам как Септуагинта. Причем делали его именно иудеи, его делали не греки. И, конечно, христианские идеи, христианская церковь, войдя вот в это пространство научной элиты того времени и богословской элиты того времени, и уже к концу первого века очевидно вошедшая с противоречием не принявших Христа иудеев, вот породило такое бурление страшное. Там была знаменитая катехетическая школа, Александрийская, которая могла себе позволить, как столичная богословская школа, лучших преподавателей, лучшие умы. Среди ее основателей был Климент Александрийский и знаменитый Ориген, часть учения которого церкви было осуждено на Пятом Вселенском соборе.
Через несколько веков после того, как он умер.
Да, через несколько веков после того, как он умер. Но речь сейчас не об этом, а о том, что и Кирилл, и Афанасий, и Кирилл в такой последовательности, да, они жили,
да.
Они руководили церковью, вот, которая была в таком городе. Более того, именно там зародилось монашество, о котором мы говорили выше, и монахи активно участвовали в богословских дискуссиях, в спорах и даже иногда в смутах, которые там происходили. И опыт созерцания, опыт боговедения Антония Великого, Макария Великого и остальных, вот он и составляет богатство этих споров. Все это было очень страстно. Все это было с криком, все это было иногда даже с рукоприкладством. Но это было очень важно для людей. Сейчас, к сожалению, вот эти слова знаменитые о том, что спорят о единосущии Божией даже в банях, они нами воспринимаются как анекдот. А на самом деле в них есть обличение, что нельзя о таких вещах говорить, как о каких-то политических новостях. А с другой стороны, они говорят о том, что людям это было настолько важно. Потому что от того, Христос является ли Богом, или даже первым, но творением Божьим, в христианстве меняется все, все абсолютно. И церковь восстала на учение Ария, именно потому, что не узнала того, что передано от апостолов. Апостолы жили совсем недавно. Сохранилась их преемственная память и память об их учении. И церковь сформулировала ответ на это, сказала: нет, это не то, что мы приняли. И Афанасий, и позже Кирилл, они как раз и были призваны Богом стать устами церкви, которые формулируют ее вероучение в ответ на ересь. Интересно, что у еще одного древнего великого святого, такого Илария Пиктавийского, у него есть слова. Он говорит: только злоба еретиков заставляет нас говорить о таких высоких вещах. О них лучше молчать. Но вот злоба еретиков заставила и Афанасия, и Кирилла, которые жили бы себе спокойно, служили бы литургии, занимались бы окорплением паствы, вступать фактически в богословскую войну за чистоту вероучения. И поскольку это два таких вот бриллианта, удивительных совершенно, в Александрийской церкви и во Вселенской церкви, то и память их совершается вместе, несмотря на то, что большая разница в годах жизни. И в Москве есть храм Афанасия и Кирилла Александрийский в Ситцевом Вражке. В этот день там престольный праздник. Я, конечно, не настоятель, но там служит настоятелем отец Михаил, с которым у меня одна крестная мама, Царство Небесное, Вера Алексеевна Горбачева. Поэтому для меня брат во Христе, вот, по крестной маме. И я, наверное, имею право сказать, что все, кто туда придут, им будут там рады.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенности богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. На этой неделе, 2 февраля, мы будем вспоминать таких удивительных святых, мучеников Инну, Пинну и Риму. Они, это мученики-мужчины, пострадавшие таким совсем мужским подвигом, похожим на подвиг 40 мучеников севастийских. И при этом каким-то удивительным образом произошла такая трансформация в богоборческом советском обществе, когда этими именами стали очень часто помногу называть девочек. И вот моя мама как раз, не будучи крещенной, прожила до 60 лет с именем Инна, и когда попросила, чтобы ее все-таки покрестили, ей это имя оставили, так она с мужским именем до конца жизни своей прожила, и вот всегда очень любила вспоминать эту историю о том, что это все-таки был мужчина. Но самое удивительное, что вернула память об этих трех, одних из первых мучеников на будущей российской земле, святитель Лука Войно-Ясенецкий в 1950 году, став владыкой в Крыму, он своим епископским словом, указом повелел вот вспоминать, особо почитать этих трех святых. Почему вдруг в 50-м году 20 века человеку с такой очень сложной судьбой за плечами показалось столь важным сохранить память об этих уже забытых к тому времени трех мучениках, и какой для нас в этом урок? Вот люди ездят отдыхать в Крым, там в Алуште есть часовня в честь этих трех мучеников. И я не видела больше нигде, кроме Крыма, специально вот храма какого-то, посвященного им.
Наверное, можно понять, почему святитель Лука возобновил их память, став крымским архиепископом. Он, конечно, начал прославлять тех святых, которые пострадали, которых прославил Господь на этой земле. Это совершенно естественно. Таким же путем пошел, например, владыка Антоний Сорожский, проведя огромную работу по возобновлению памяти древних святых, которые были общие для православных, потому что были до 11 века, и для жителей Туманного Альбиона. И, конечно, для святителя Луки было очень важно в эпоху хрущевских гонений, насмешек, издевательств над церковью, закрытия храмов и вот всего того безобразия, которое Никита Сергеевич по отношению к церкви устроил, было очень важно показать людям еще один пример мужества, терпения до смерти, несения своего христианского звания, своего христианского служения. Вот ведь святитель Лука, он и сам исповедник фактически, да, он умер не мученически, его не убили, но, может быть, если бы он нес страдания в лагерях, это было бы намного позже, потому что люди возвращались оттуда с совершенно подорванным здоровьем.
Ну, а он ослеп.
Да, и, конечно, он тоже исповедник, и ему подвиг людей, которые могли бы спрятаться, могли бы не проповедовать, могли бы скрыть свое христианство, но не стали этого делать. Он просто очень близок и ему, и его пастве для утверждения в вере.
Там еще интересно то, что они стали миссионерами по благословению. То есть это не их призвание такое вот творческое. Это то, что от апостола Андрея Первозванного они получили благословение, и их хватило на этой достаточно сложной земле на 7 лет. Ну, если почитать, что такое в те времена был Крым, это, ну, по крайней мере, для греков это было что-то запредельное. Это, во-первых, было за пределом географии.
Ну, как, да, что-то типа Архангельска и Мурманска. А потом, для жителей современного Крыма. Вот так вот. А потом, холодно, северно.
И потом дик. Там жили какие-то дикие люди, угу. Которые еще умудрялись несчастных моряков, которые терпели кораблекрушение и спасались, и каким-то образом добирались до берега, они радостно их отлавливали и приносили в жертву.
Или обращали в рабство, да.
То есть это какое-то немыслимое место для цивилизованного эллинского мира, в котором вот 7 лет они выдержали служение проповеди. Это вообще удивительно. Мне кажется, что для святителя Луки это было очень созвучно, потому что в советские времена очень многие становились миссионерами вот по благословению Божию, просто в силу того, что священников извели почти полностью и загнали их в глубокое подполье. Получилось так, что очень часто за советом обращались к таким,
да,
духовным мирянам.
Христианам, да. Мне очень важно услышать от вас сейчас было такие слова о том, что они стали миссионерами по благословению. Не по призванию, а по благословению. А как еще осуществляется призвание? Призвание, например, стать священнослужителем осуществляется или через епископа, или через духовника. Но есть люди, которые ищут этого призвания у Бога. И всегда есть решение человека. Вот Господь позвал в апостолы юношу безымянного, как мы сегодня говорили, а тот сказал «нет». Господь позвал Антония, тот сказал «да». Инну, Пинну и Риму позвал Господь через апостола, они все отложили и сказали «да». Мне кажется, что вот эта тайна призвания, она удивительным образом открыта в книге Исаии пророка в первых главах, где рассказывается о призвании самого апостола Исаии, о сочетании призвания и воли человека. Он восхищен в удивительном видении к престолу Божьему и слышит слова о том, кого нам послать к этим людям. И Исаия говорит: «Вот я, пошли меня». И в ответ на это ему даются другие уста и другой язык херувимам, да, то, что описано в книге Исаии и в стихотворении пророку Александра Сергеевича Пушкина. Но вот это «вот я, пошли меня, я готов, я хочу, мне это радостно, я хочу рассказать о тебе, Господи, другим людям». Это когда человек это говорит, он и получает это призвание, понимаете? Вот благодать его нести. И это удивительно, потому что, в принципе, каждый христианин призван возвещать о Христе и проповедовать. Вот, ну, кому-то больше дано даров, кому-то меньше.
Но что касается осуществления этого призвания, вот пример удивительной сложной траектории движения человека по его жизни к полному осуществлению призвания – это как раз память преподобного Максима Грека 3 февраля. Человек с юности больше всего хотел читать книжки. И он путешествовал по всей Европе, по монастырям и в Венеции, и во Флоренции. И, казалось бы, вот человек на своем месте. Посоветовали ему добраться до Афона, потому что там очень много замечательных книг. Он добрался.
И перед этим он был учеником самого Савонарола.
Да, он даже каким-то таким загадочным образом в католичество перешел на некоторое время, но потом, когда он оказался на Афоне, он вернулся в православие, принял постриг, он туда поехал книжки читать. Да. А после этого он 10 лет по благословению собирал милостыни для монастыря. А когда он уже перестал собирать милостыню для монастыря, явились посланцы великого князя московского Василия III, которому непременно нужен был ученый афонский монах для того, чтобы, да, чтобы исправлять вот книги в царской резнице. И отправили его. Он ни русского языка не знал, ни славянского. И вот его в эту группу переводчиков отправили редактором. Я представляю себе это испытание. Но на этом испытания не закончились, поскольку встретился он при московском великокняжеском дворе с некоторыми реалиями, которые не вписались в его представление о христианском добре и зле, поэтому оказался он заточенным сначала в Иосифоволовском монастыре в сырую келью, а потом был переведен в Тверской отрочь монастырь и очень много, почти 10 лет был лишен причастия. Но удивительная история его в том, что в этой вот, ну, ни за что пострадав, оказавшись в этой странной стране холодной, в которой еще и непонятно ничего, в этой сырой келье, запертой в монастырской тюрьме, можно сказать, что он оставил на стене этой тюрьмы. Да. Он оставил канон Святому Духу, написанный, да, там каким-то углем или чем, что попалось под руку. Это вот удивительное осуществление призвания.
И в Свято-Духовской церкви на территории Троицы Сергия Лавры он и похоронен. Святой Дух его принял к себе. Да.
Поэтому, когда тут размышляешь о своем призвании или непризвании, вспомнишь, через что пришлось пройти преподобному Максиму, и думаю, что у тебя все еще так очень гладко и вполне.
Причем осужден он был за ошибку в символе веры, которая касалась просто употребления там аориста, как я сейчас не помню точно, но он времена перепутал, как по-славянски пишется. Конечно, он не мог их в совершенстве выучить все, потому что это был не его родной язык, он его на ходу учил.
Да ему уже было под 50 лет.
Да, но, конечно, это был формальный повод. Основной, конечно, это то, что он восстал против неправедной жизни великого князя, его поступков, связанных с семейной жизнью. Вот. И здесь просто правда Христова, она потребовала от него исповедничества. Вот вообще это было не его дело, да, ему надо было согласиться, сказать, ну, он сам этот человек ответит. Но поскольку первое лицо страны – это пример для всех остальных, то как Иоанн Предтеча, он не стал молчать. Вот почему Иоанн Предтеча так обличал Ирода за Иродиаду? Вот потому что это был соблазн колоссальный для всех. Как вот мы знаем, допустим, второй преступный брак Александра II, параллельный с первым. Вот, и вся страна видела это. А государь – это первый дворянин, это образец для всех дворян. А дворяне – это образец чести для всего народа. Поэтому это, нельзя было этого делать. И поэтому Максим Грек против этого восстал. Хотя он должен был заниматься книгами. А ему сказали, занимайтесь книгами. Вот, а он говорит, не могу молчать. Вот. Святой Дух не разрешает. Все мы хотим наследовать жизнь вечную. Далеко не все мы готовы действовать так, чтобы стать совершенными. Но давайте мы хотя бы насытимся трудами тех, кто совершен, прежде всего последуем примеру Иоанна Кушника и будем постоянно читать Святое Евангелие, а с наследием Антония Великого, Макария Великого мы познакомимся, они изданы, эти книги в самых разных наборах, в самых разных последованиях, в изложении, в древнем патрике, достопамятные сказания, Лавсаик, Руфин, вот эти все великие книги, просто там всегда первым идет Антоний Великий. И почитать его чрезвычайно полезно.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
«Седмица» на «Радио Вера».